Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Побежали» от сайта newrunners.ru. Меня зовут Игорь Лисник, вместе со мной рядом Марина Шиняева, и сегодня мы будем говорить о наиболее типичных ошибках.
Да, всем привет! Сегодня я предлагаю нам обсудить такие важные вопросы, как ошибки, которые допускают большинство начинающих бегунов. Почему вообще бывает так, что бегун бросает бег, даже еще не втянувшись? Или почему человек, который очень любит бег, внезапно не может заниматься своим любимым спортом и вынужден бросать его? Ну что, побежали? На мой взгляд, главная ошибка начинающих бегунов, ну и, кстати, не начинающих тоже, заключается в том, что они не ориентируются на себя, на свои ощущения и на свою вообще подготовку. То есть оперируют какими-то абстрактными цифрами, не понимая, как на самом деле их организм будет воспринимать нагрузки. Подобное отношение к бегу может приводить к двум таким типичным сценариям. Первый — это то, что человек выходит на пробежку, вообще никак не подготовившись, ничего не почитав, не узнав, просто натягивает там какие-то первые попавшиеся, подвернувшиеся там кроссовки, кеды и так далее, и бежит прям сразу, как только может, изо всех сил. Ну, естественно, это вызывает совершенно определенные последствия в виде там одышки, у него колит в боку, он плохо себя чувствует, и в дальнейшем максимум, может быть, парочку раз он еще так выйдет на эту пробежку, но в целом бег он забросит, скорее всего. Второй сценарий, он, конечно, немножко другой, но тоже не самый лучший. Это когда человек начинает бегать, ему все нравится, ему кайфово, он подсаживается на вот это ощущение легкости от пробежки и начинает бесконтрольно абсолютно увеличивать и дистанцию, и время, и, в общем, просто, ну, никак уже себя, можно сказать, не контролирует. В основном это, конечно, приводит к перетренированности, к различным травмам, и тоже бегун, соответственно, вынужден делать перерывы, иногда даже это длится по нескольку лет, человек не может восстановиться.
Самая большая ошибка начинающих бегунов, на мой взгляд, что они воспринимают бег как такой беззаботный вид спорта. Ну, в самом деле, чего там такого? Взял кроссовки, майку, трусы, надел да побежал. Все бегали в школе, подумаешь, велика наука. С одной стороны, если подходить к бегу как к удовольствию, это действительно так. Вот, бег — это, как мы говорили в наших предыдущих выпусках, это действительно удовольствие, это действительно кайф. Да, это крутая волна позитивных эмоций, которая должна накрывать с головой. Но, с другой стороны, если сразу начать бегать какие-то длинные дистанции, это сравнимо с тем, как там с легких гантелей перейти к каким-то серьезным и тяжелым весам, да, расплющить может примерно так же. Особенно если у вас в анамнезе есть какие-то вредные привычки, ну, например, там, я не знаю, курение, переедание. Опять же, к вредной привычке можно отнести, скажем так, нашу традиционную офисную неподвижность, да, вот мы приходим на работу в 9-10 утра, садимся за компьютер, встаем из-за него там в 6-7, а кто-то и даже и позже, и, в общем, после 8 часов за компьютером, после отсутствия всякой двигательной активности, мы вдруг дарим своему организму там 10 километров бега. Ваш организм от таких подарков совершенно точно будет отказываться, скажет вам «спасибо, не надо».
Если говорить о личном опыте, то я, например, как раз допустила ту самую ошибку, о которой мы только что говорили. Ну, точнее, о которой я говорила. То есть я не прислушивалась к себе. И когда я бегала, я начинала не просто с нуля, а, наверное, с глубокого минуса, потому что я вообще не могла бегать абсолютно. Мне было очень тяжело. И в то же время мне было очень за это стыдно. И, соответственно, я все время подгоняла себя, все время пыталась бежать быстрее, чем я могла на тот момент. И, в принципе, это продолжалось на протяжении всего того времени, что я бегала. Здесь, наверное, стоит отметить, что сейчас я не бегаю, потому что после беременности у меня начались проблемы с коленями. Но я бегала где-то примерно около 2 лет. И вот все эти 2 года, можно сказать, я себя мучила, потому что не могла никак заставить себя слушать свой организм, не смотреть на других. Но на самом деле, если вы подумали, что я там, мне было сложно бегать, но при этом я там очень круто это делала, со стороны это выглядело очень-очень медленно. То есть мне было сложно, при этом это было очень медленно. То есть, чтобы вы понимали, например, когда я бегала с кем-то из своих друзей, Для них это была такая легкая восстановительная пробежка, во время которой они там без умолку болтали. Для меня тот же самый темп, это было тяжело. Разговаривать я не могла вообще, и там просто молча пыхтела рядом с ними, выполняя такую достаточно серьезную для себя тренировку. То есть, если кто-то из вас тоже сталкивается с такой проблемой, что ну, ему как-то неловко за то, что пока не получается бегать с той скоростью, с которой хотелось бы, или даже приближены к ней, то ну, не повторяйте моих ошибок, пожалуйста, прислушайтесь к себе, потому что, по сути, кроме вас, все равно это никому не нужно. Вот. Игорь, я так понимаю, что ты вряд ли сталкивался с такой проблемой, но допускал ли ты какие-нибудь другие ошибки?
У меня, на самом деле, была, наверное, не столько ошибка, сколько со мной случался классический перетрен. В какой-то момент я просто стал бегать вместо пары раз в неделю, да, по 3-5 километров, я стал бегать там 3-4 раза в неделю по 10 километров, и к этому добавились еще упражнения в зале. В общем, в какой-то момент, примерно через полгода, у меня заболела фронтальная часть голени, нагрузки резко возросли, а мышцы были к этому просто-напросто не готовы. Вот. Это при том, что до того, как заняться бегом, я играл в футбол, где тоже хватало, в общем, скажем так, двигательной нагрузки, да, где было много челночного бега. Но в этот момент меня спасла только пауза. По совету одного из друзей я просто дал себе отдохнуть. Мышцы пришли в порядок, да, и нога, в общем, у меня благополучно прошла. Вот. А что касается травм, тут мне, конечно, как бы повезло. Я ни разу не получал никаких беговых травм. Если не считать за таковую, да, классические сбитые ногти и там натертые мозоли, да. Этого, наверное, не стоит бояться, это происходит у каждого так или иначе. Просто здесь, наверное, стоит соблюдать некий, скажем так, порядок увеличения нагрузки, да. Наверняка ведь есть на эту тему соответствующие исследования.
Ну да, конечно, есть совершенно такое, в общем, золотое правило, называется правило 10%. Если вы хотите, если вы чувствуете, что вы уже можете увеличить свою нагрузку, вы не должны увеличивать ее более чем на 10% от недельного объема. То есть, чтобы было понятно, если вы набегали за прошлую неделю 20 километров, например, за 3 пробежки, то это значит, что на этой неделе вы можете пробежать ну, 22 километра, никак там не 30 и не 40. Вот, и те же самые 22 километра вы спокойненько распределяете на там, те же самые 3 пробежки. Вот это и будет то самое безопасное пространство, в которое вы должны вот так постепенно двигаться. Да, для кого-то, возможно, это там кажется скучно, но, по крайней мере, соблюдение такого правила позволит вам как-то ну, сохранить свое здоровье почти наверняка.
А что касается травм, как быть с начинающими бегунами и травмами, да, ведь наверняка многие там в комментариях сайта newrunners.ru не раз писали, что там, начав заниматься бегом, они вдруг получали какие-то травмы. Вот есть ли по этому поводу какие-то данные?
Это одна из самых распространенных проблем, потому что ну, новички, они сами по себе находятся в группе риска по травмам. И есть такая статистика, она, конечно, не российская, потому что в России сложно вообще собрать какую-то статистику. Есть статистика университета Амстердама. В ней говорится, что от 36 до 57% бегунов, которые регулярно тренируются и время от времени бегают забеги на длинные дистанции, сталкиваются с травмами опорно-двигательного аппарата в течение одного года, то есть первого года своего. То есть это, ну, огромная цифра, может быть, даже больше, чем половина вообще всех бегунов зафиксированных. Чаще всего страдают у людей колени, ну, это в принципе, всем, наверное, известно, это такое уже общее место. Ну, действительно, даже согласно статистике, травмы колена наиболее частые. И основной причиной вообще этих травм является само по себе вот это постоянно повторяющееся действие. То есть тут даже, в принципе, не обязательно, что это какое-то неправильное действие. Конечно, техника бега, если она неправильная, она увеличивает риски травмы, но даже если техника бега какая-то, ну, адекватная, приближенная к той, которая должна быть, все равно вот эти бесконечные одинаковые действия, они травмируют непривыкшие к этому суставы, связки и так далее.
Тут вот, мне кажется, еще какая проблема есть, да, я уже сказал про неподвижность, и мы действительно в современном мире двигаемся очень немного, да, там еще, ладно, там в институте есть какая-никакая физкультура, а потом начинаются там офисные работы, собственные автомобили, и в итоге вся наша двигательная активность сводится к тому, что мы проходим в день по 500 метров, да, там 200 метров до автомобиля, до парковки, от парковки до офиса, и, в общем, на этом все наше движение заканчивается. Потом мы вдруг резко думаем о том, что нам надо бы оздоровиться, стать крутыми, бегать, как вот те парни, и мы начинаем регистрироваться на марафоны, полумарафоны и другие забеги, где можно получить медаль. Вот. Но в то же время мышцы ног и суставчики у нас очень слабенькие, они не привыкли к таким большим и интенсивным нагрузкам. Это ведь даже, там, не знаю, пауэрлифтеры и любители работать с тяжелыми весами очень часто игнорируют ноги. Вот. Поэтому неудивительно, что и бегуны, в общем, тоже этому следуют. И когда на наши суставы вдруг сваливается необходимость там несколько сотен или там тысяч раз оторвать наше тело от поверхности земли, да, то естественно, что суставы и мышцы начинают бастовать. Хорошо, если они просто начинают болеть, а не ломаться, например.
Есть также еще несколько других факторов, которые повышают риски получить травму от бега. Ну, в первую очередь, конечно, это если вы уже имели травму в прошлом, то есть тут нужно быть максимально осторожными с нагрузкой. Также в группе риска находятся люди, которые носят ортопедические стельки. Ну, это, вероятно, по той причине, что у них уже диагностированы какие-либо заболевания опорно-двигательного аппарата. Ну, еще бетонные поверхности, мы об этом тоже уже говорили, максимально жесткие они. Если бегать только по ним, то это сильно повышает риски травмы. Марафонцы тоже в группе риска, ну, естественно, по понятной причине, потому что они бегают очень много. Чтобы пробежать марафон, надо набегать, ну, очень большие объемы, то есть там больше 60 километров в неделю многие бегают, то есть это действительно очень много, это повышает риск травмы. То есть имейте в виду, если вы обнаружили себя там сразу в нескольких категориях вот этого повышенного риска, то вам стоит, наверное, что-то с этим сделать, обратиться к врачу как-то, к тренеру, скорректировать свои тренировки, чтобы точно уже сделать все возможное, чтобы не получить травму.
Я вот ни разу не сталкивался с этим, да, но есть несколько моих знакомых, которые, будучи даже опытными людьми, в общем, умудрялись зарабатывать так называемые усталостные переломы. То есть ты нигде не стукнулся, ты нигде не зацепился, вот, а что-то уже расклеилось. Ну, просто там мы уже говорили там об эйфории бегуна, да, и вот эта вот эйфория бегуна, особенно у тех, у кого что-то начинает получаться, да, приходят какие-то первые личные достижения, людям начинает хотеться всего и сразу, да, и там десяток личных рекордов за сезон, там и два ведра медалей, вот, и пробежать расстояние до Луны и обратно, и все юные подаваны бега, да, там стремятся зарегистрироваться везде, где только возможно, да, везде, где есть финишный протокол, везде, где дают медальку, майку, стартовый пакет, шоколадки и так далее. Я вот, например, помню, как я в первый сезон себе поставил планку в 20 полумарафонов, и каждый пытался бежать на скорость. И, наверное, мне очень сильно повезло, что я при таких объемах не получил вот эту вот самую травму, да, так называемый усталостный перелом. Вообще, даже профессионалы редко бегают больше трех-четырех ключевых стартов в год в полную силу. Поэтому нам, любителям-то уж вообще, в общем, можно себя поберечь и похалявить. Вот. Просто там нужно сказать в определенный момент себе, что я бунтарь, и не пойти вот сегодня на пробежку, например.
Да, ну и если вернуться обратно немножко от перетренированности и усталостных переломов, новички еще очень часто совершают такую ошибку, как пренебрежение разминкой и растяжкой. Для чего вообще это нужно? Ну, разминка, соответственно, она подготавливает наши мышцы, наше сердце к последующей работе. Растяжка нужна, чтобы снять с мышц напряжение. Лучше сразу приучить себя делать и то, и другое, потому что, ну, если вы начнете и привыкнете просто сразу сходу бежать, вам потом будет сложно переделать свои привычки. Поэтому даже если вы вначале бегаете очень медленно там, и половину времени ходите, все равно приучайте себя вначале делать разминку и после бега делать растяжку. Особенно важно, конечно, делать разминку в холодное время года, потому что холодные вот эти неразогретые мышцы, связки, они травмируются намного чаще. Также разминка, она позволяет тоже предотвратить такие типичные негативные явления, с которыми сталкиваются начинающие бегуны во время пробежек. Это, например, боль в боку и одышка. То есть что такое боль в боку? Ну, во-первых, это совершенно нормальное явление, которого не нужно никак бояться, там с вами все в порядке. Просто это значит, что вы бежите слишком быстро. Во время бега кровь должна максимально быстро и в большом объеме поступать к нашим мышцам. И если сделать это слишком быстро, если разгоняться слишком быстро, то наша печень, селезенка, они не справляются, и вообще кровь не разгоняется, и она там, грубо говоря, уже начинает распирать и давить на стенки этих органов, и, соответственно, здесь появляется болевой синдром. Если справа болит, то это значит печень, если слева — селезенка. Чтобы это прекратилось, нужно, во-первых, можно просто остановиться. Остановиться, если это не помогает, то помассировать вот эту область, которая у вас болит. И в дальнейшем, если вы хотите продолжить тренировку, нужно, конечно, бежать значительно медленнее, чем вы это делали до. Чтобы, в принципе, избежать вот этого состояния боли в боку, в первую очередь нужно, как я и сказала, сделать перед пробежкой разминку. Достаточно где-нибудь минут 10 поделать различные упражнения, там, махи руками, приседания, наклоны туловища. В общем, все вот эти самые базовые, знакомые нам по урокам физкультуры упражнения. Мы, кстати, добавим для вас видео с простыми упражнениями разминки и растяжки тоже в описании подкаста. Следующее, что нужно делать, это увеличивать свою нагрузку постепенно. Во-первых, следовать своему плану, следовать тем самым 10%, и во время самой пробежки тоже не ускоряться резко, делать это как можно более плавно. Также постарайтесь следить за дыханием. Если вам сложно разговаривать во время бега, то, конечно, разговаривать не стоит. И, конечно, однозначно не стоит бегать сразу после еды на полный желудок. Это тоже очень негативно скажется на вашей пробежке и вашем самочувствии.
Даже когда я не бегал, а просто играл с ребятами в зале для своего удовольствия в футбол, то обязательно делал разминку. Да? Это были какие-то 2-3 круга бегом по залу, вращение кистей, там, махи ногами, перекаты, наклоны, там, я не знаю, гнул стопы. То же самое было, когда я ходил заниматься там в фитнесе. И сейчас, когда я бегаю, я себе могу позволить не делать разминку только в одном случае, когда я бегу легкий восстановительный кросс. Если же я делаю интервальные работы, фартлек, бегу темповую тренировку, я всегда разминаюсь. И мне кажется, что разминка — это вещь обязательная. То есть где-то примерно 2-3 километра бега трусцой, и обязательно после того, как вы завершите свои беговые работы, да, тоже хорошо бы пробежаться в легком темпе трусцой где-то хотя бы километра полтора. Что еще важно, там, если вы собираетесь бегать, да, то хорошо бы включить в разминку ускорение, да, то есть помимо растяжки, помимо вот этой суставной гимнастики, хорошо бы еще пробежать там 2-3 отрезка по 100 метров в быстром темпе, да, то есть я вот обычно бегаю там 3 отрезка по 100 метров. Первый я бегу там прикидочный, второй я стараюсь бежать в максимальную силу, и третий где-то ближе, наверное, вот к первому разу, что-то между первым и вторым.
Да, и сразу после бега стоит сделать растяжку. То есть не выжидайте долго, ее нужно делать через пару минут после того, как вы закончили бегать, потому что пока мышцы еще не остыли. Во время растяжки старайтесь не делать резких движений, вы ни в коем случае не должны чувствовать боль, то есть вы должны ощущать такое жжение и легкое напряжение в мышцах. И когда делаете растяжку, не забывайте про то, что нужно растянуть и шею, и спину, и пресс, не только ноги. То есть не сосредотачивайтесь на одних только ногах, когда делаете растяжку после бега. Еще одна неприятность, с которой вы можете столкнуться во время пробежки, это одышка. Почему она возникает? Это сигнал нашего организма, что ему не хватает кислорода. Это значит, что вы дышите недостаточно глубоко. Причина этому точно такая же, как и у боли в боку, слишком быстрый темп.
Ну да, дышка — это вообще крутой показатель того, что ты взял неправильный, там, непосильный, нетипичный темп. И с этим сталкиваются, кстати, не только новички. Я вот, например, совершенно недавно бегал ночной забег, поставил там личный рекорд. Вот. Но, тем не менее, один из моих знакомых, который бежал большую часть дистанции вслед за мной, сказал, что слышал мое дыхание, и оно было таким довольно тяжелым. И это как раз показатель того, что темп был для меня высоковат. И не случайно, когда мы обсуждали мотивацию, я говорил, что важно бегать без одышки, получая удовольствие, не напрягая собственную дыхательную систему и свой организм, а как бы открывая для него вот новые горизонты возможностей. Да? Вчера пробежал 3 километра, сегодня можно 3200, завтра 3500. Да? Там, вчера с пейсом 5.30, сегодня 5.15, завтра 5.0. И вообще с одышкой в основном бегают спринтеры. Им нужно за 10-20 секунд выжать максимум из своего организма. А бег на дистанции свыше 1000 метров требует совершенно иного подхода. Здесь гораздо важнее равномерность, размеренность и ритмичность как в самих беговых движениях, так и в дыхании.
То, что произошло с тобой на ночном забеге, мне кажется, это вообще одна из самых типичных ошибок, которые бегуны допускают на массовых стартах. Это слишком быстрый старт. В принципе, оно понятно. То есть любой, кто стоял на старте массового забега, он, наверное, чувствовал вот это вот ожидание стартового выстрела и вот это нарастающее такое напряжение. И после старта все всегда бегут очень быстро. То есть очень сложно не поддаться вот этому ощущению, что ты сейчас вместе со всеми просто полетишь вперед за лидерами. Но нужно, конечно, держать себя в руках и сразу намеченный заранее темп стараться поддерживать.
Да, еще некоторые регистрируются в очень быстрый кластер, и в итоге людям, у которых темп повыше, приходится обгонять вот этих нерасторопных бегунов. А прежде чем мы перейдем к другой немножко теме, я хотел еще обратить внимание на такой момент, на который часто не обращают внимания даже опытные бегуны. А если вы разминаетесь в зале, старайтесь разминаться в спортивном костюме. То есть это, опять же, нужно для того, чтобы естественным образом поднять температуру тела, да, чтобы разогреть мышцы. То есть тепло — это тоже очень важный фактор подготовки нашего тела к серьезным беговым нагрузкам.
Игорь, давай немножко проясним для наших начинающих бегунов некоторые слова, которые ты произносишь. Расскажи, пожалуйста, что такое пейс?
Ну, вообще, слово пейс — это один из тех терминов, которые бегуны должны выучить в первую очередь, да? Это тот темп, то время, за которое вы пробегаете 1 километр. Если вы, например, видели сообщение от организаторов московского марафона, то там написано, что вас поведут профессиональные пейсмейкеры, поведут на такое-то время, пейс такой-то. То есть вот мы последний, например, полумарафон Лужники пейсили с темпом 4.13. То есть среднее время, за которое мы с моим партнером Андреем Тарабриным пробегали 1 километр, составляло 4 минуты 13 секунд.
Спасибо большое за объяснение. И на секундочку, так, Игорь — это официальный пейсмейкер московского марафона и других забегов бегового сообщества. Ну и, наконец, я бы хотела еще одну ошибку назвать, которую часто совершают начинающие бегуны. Это неправильный выбор обуви для бега по жестким поверхностям, то есть там вот по асфальту, бетону и так далее. Мы эту тему более подробно поднимали в предыдущих выпусках. Обязательно послушайте, если еще не слушали. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш подкаст, оставлять свои отзывы, оценки, потому что это позволяет нам узнать, как вам вообще нравится то, о чем мы с вами разговариваем, и это позволяет другим бегунам узнать о нас.
Ждем ваши вопросы по адресу podcast.newrunners.ru. Мы обязательно будем учитывать все ваши замечания в будущих выпусках, будем отвечать на ваши вопросы. Ставьте нам оценки, комментируйте, лайкайте, делитесь ссылками на наш подкаст и берегите себя. С вами были Игорь Лисник
и Марина Шиняева. Пока-пока.